говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Совет Безопасности ООН принял заявление по Ирану. Суд Петербурга сегодня оглашает приговор по делу об убийстве таджикской девочки. В Кандагаре смертник взорвал заминированный автомобиль. Есть жертвы. Российский корабль «Союз» стартовал к МКС. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил призыв к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. Текст заявления был принят после того, как США, Франция и Великобритания смягчили формулировки, которые не устраивали Россию и Китай, говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Это решение с полной ясностью говорит Ирану, что его усилия отрицать очевидные факты об обогащении им урана недостаточно для того, чтобы убедить мировое сообщество в обратном, и мы снова будем здесь, в Совете Безопасности, через 30 дней, чтобы увидеть, что сделал Иран для выполнения нашей резолюции.
Это был представитель США при ООН. В заявлении Совета Безопасности говорится, что теперь дело за МАГАТЭ, Международным агентством по атомной энергии, которое должно представить отчет о состоянии ядерной программы Ирана. Представитель Великобритании при ООН эмир Джонс Перри заявил.
Мы полностью поддерживаем деятельность МАГАТЭ. Совет Безопасности ясно выразил свою озабоченность тем, что происходит в Иране. Нам нужен в течение 30 дней доклад МАГАТЭ по этой проблеме, который мы и обсудим в Совете Безопасности.
Говорил представитель Великобритании при ООН. В афганском городе Кандагар смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли 7 мирных жителей. Целью экстремиста была канадская военная автоколонна. Никто из военнослужащих не пострадал.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области все 18 туристов, попавших под снежную лавину, сегодня вертолетом доставлены в Иркутск. 3 человека, получившие травмы различной степени тяжести, госпитализированы. Лавина сошла накануне вечером в окрестностях горы Мунку-Сардык в Бурятии. Городской суд Петербурга оглашает сегодня приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В среду гособвинитель Светлана Ефименко в ходе прения потребовала приговорить подсудимых сроком от 3 до 6 лет лишения свободы. По делу об убийстве 9-летней таджикской девочки в феврале 2004 года проходили 8 молодых людей. Подробнее об этом после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». В Барнауле продолжается судебное разбирательство по делу информационного агентства «Банкфакс». С подробностями Олег Купчинский.
Чиновники считают, что агентство нарушило закон о противодействии экстремистской деятельности и требуют его ликвидации. А краевая прокуратура возбудила уголовное дело, обвинив «Банкфакс» в разжигании межнациональной розни. Поводом стал комментарий анонимного автора, опубликованный на сайте агентства под обращением Росохранкультуры к сибирским средствам массовой информации с просьбой проявить корректность при освещении тематики карикатурного скандала и по вопросам межнациональных отношений в целом. Комментатор процитировал заметку из аргентинской газеты, которая содержит ряд жестких оценок нападений на посольства в мусульманских странах. В суде представители Росохранкультуры пока не предъявили доказательств экстремистской деятельности «Банкфакса». Агентство «Банкфакс» известно своей независимой позицией и острыми комментариями по самым разным вопросам. Его директор Валерий Савенков считает, что идет целенаправленная кампания по своеобразной зачистке интернет-пространства страны, а сообщение, которое вызвало иск чиновников, стало провокацией тех, кто добивается закрытия агентства. Олег Купчинский для Радио «Свобода», Барнаул.
Верховную Раду Украины по результатам обработки около 99% бюллетеней, поданных в ходе парламентских выборов, прошли 5 партий и блоков. Лидирует партия регионов Виктора Януковича, за ней идут блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалистическая партия и компартия. Всего в выборах 26 марта участвовали свыше 40 политических объединений. Ряд партий и блоков из числа тех, кто не преодолел необходимый 3-процентный барьер, требуют пересчитать голоса на всех избирательных участках. Продолжение этой темы после выпуска новостей в программе «Свобода в полдень». Российский корабль «Союз» 13-й экспедиции на Международную космическую станцию сегодня стартовал с космодрома Байконур. Как сообщил руководитель полетами Владимир Соловьев, во время запуска произошли сбои в работе наземных средств управления и пропали несколько каналов передачи информации. Связь восстановлена в аварийном режиме. На борту корабля вместе с россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффри Уильямсом первый бразильский астронавт Маркус Понтес.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинская автономия оказалась в изоляции в связи с приходом к власти экстремистского движения «Хамас». После того, как сформированный «Хамасом» новый кабинет министров был приведен к присяге, США объявили о прекращении дипломатических контактов с палестинскими властями. Канадские власти, приняв аналогичное решение, заморозили финансовую помощь автономии. В Литве официально запрещена ретрансляция программ государственного телевидения Беларуси. С подробностями корреспондент Радио Свободы Вильнюсе Ирина Петерс.
Это решение, сказал руководитель комиссии по радио и телевидению Малюкявичус, мы приняли с учетом недавней резолюции Сейма Литвы по ситуации в соседней республике и того, что белорусское телевидение в последнее время распространяет немало дезинформации, антилитовской пропаганды. По версии белорусского государственного телеканала, недавние беспорядки в Минске готовились по указанию Евросоюза. Как заявил диктор, инструкции лично давал комиссар ЕС Хавьер Солана и министр иностранных дел Литвы Антанас Валюнис. Все действия координировало посольство Литвы в Белоруссии. Это нарушение международных норм, вмешательство в наши внутренние дела, заключает белорусский государственный телеканал. В этой связи глава литовского МИДа Валюнис, заявивший, что не дело Министерства иностранных дел полемизировать с зарубежным телевидением, сказал: «Наша политика является политикой Евросоюза, чтобы выборы были демократичными, а заключенные оппозиционеры освобождены». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с требованием к иранским властям объявить мораторий на обогащение урана. В Иркутской области все 18 туристов, попавших под снежную лавину, сегодня вертолетом доставлены в Иркутск. В афганском городе Кандагар смертник взорвал заминированный автомобиль, погибли 7 мирных жителей. С космодрома Байконур стартовал российский корабль «Союз» с первым бразильским астронавтом на борту.
С основными новостями дня на этот час вас познакомил Павел Давыдов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Городской суд Петербурга сегодня должен огласить приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Совет Безопасности ООН принял в среду заявление по иранской ядерной проблеме. На Украине в ближайшие часы будут объявлены результаты воскресных парламентских выборов. Кроме этого, новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Совет Безопасности ООН принял заявление по иранской ядерной проблеме. Оно отражает мнение всех 15 членов Совета Безопасности и является его реакцией на представленный в начале марта доклад Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, относительно ядерной программы Ирана. Ожидается, что эта тема станет одной из главных сегодня на встрече министров иностранных дел в Берлине. Сейчас на прямой связи с московской студией «Радио Свобода» наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Будет ли эта тема обсуждаться сегодня и какие еще темы намечены?
Вы знаете, встреча намечалась, собственно, непосредственно по этой теме, по поводу обсуждения дальнейших шагов отношений атомной программы Ирана. Но теперь, после принятого заявления, я думаю, что главным будет обсуждение того, что будет делать международное сообщество, если Иран через 30 дней не прекратит обогащение урана. Это, конечно, главная тема, и это будет встреча министров иностранных дел стран, постоянных членов Совета Безопасности. В ней примет участие, соответственно, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и от Евросоюза Хавьер Солана. Но в рамках этой встречи это, видимо, единственная тема, а вот Кондолиза Райс, которая прибыла в Берлин, у нее, наверное, самый насыщенный рабочий день, потому что у нее запланированы встречи отдельно с Франк-Вальтером Штайнмайером и с Ангелой Меркель, и также со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, которому, как сказано в одном из сообщений, с которым она хотела бы озвучить тему о выдаче российской разведки Саддаму Хусейну планов операции армии США в начале войны в Ираке. Но возвращаясь к проблеме атомной программы Ирана, в эти дни, вернее, собственно, сегодня, появилось несколько интересных публикаций в Германии. Они, с одной стороны, напоминают, что пару дней назад в Германии были проведены обыски на многих фирмах, которые, якобы нарушая закон о поставке оружия, тайно поставляли Ирану через Россию, и среди обвиняемых есть российские граждане, поставляли элементы, которые могут быть использованы, в частности, при строительстве центрифуг. С другой стороны, одна публикация напомнила, что между Ираном и Германией довольно комично, и, может быть, и трагично, до сих пор не расторгнут договор об атомном сотрудничестве, сотрудничестве в атомной программе, по которому поставки каких-то элементов, которые тоже могут быть использованы не в мирных целях, продолжались, собственно говоря, до недавнего времени, официальные поставки. Ну вот, такова картина накануне встречи министров иностранных дел в Берлине.
Спасибо, Юрий. Ждем от вас новой информации к следующим нашим выпускам. Это был корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. На Украине в ближайшие часы будут объявлены результаты воскресных парламентских выборов. Ряд партий и блоков, не прошедших Верховную Раду, уже требуют пересчитать голоса. Репортаж нашего корреспондента в Киеве Владимира Вахненко.
Центральная избирательная комиссия Украины завершает обработку последних бюллетеней. Пальму первенства по-прежнему удерживает оппозиционная партия регионов. У нее 32% голосов избирателей. У блока Юлии Тимошенко более 22%. У блока «Наша Украина» около 14%. Социалисты и коммунисты набрали, соответственно, около 6% и около 4%. К 3-процентному барьеру вплотную подошел блок Натальи Витренко «Народная оппозиция». Однако преодолеть его, очевидно, уже не сможет. Накануне, обвинив власти в искажении результатов голосования, Витренко пригрозила массовыми акциями протеста, если ее блок не пройдет в парламент. Протестовать готовы и другие аутсайдеры этих выборов. В среду Народно-демократическая партия, блок «Пора» ПРП, блок «Литвина» и партия «Вече» потребовали пересчитать голоса на всех без исключения избирательных участках. Проигравшие партии и блоки готовят судебные иски, утверждая о подкупе членов избирательных комиссий и массовом вбрасывании бюллетеней в пользу своих конкурентов. В ответ на эти заявления в Центр избиркоме Украины посоветовали обращаться с доказательствами в Генеральную прокуратуру. А глава Центральной избирательной комиссии Ярослав Давыдович заявил, что он не видит оснований для пересчета голосов. Давыдович призвал партии и блоки, не преодолевшие 3-процентный барьер, с достоинством принять поражение. Между тем, создание оранжевой коалиции в составе блока Тимошенко, блока «Наша Украина» и социалистов пока затягивается. Вчера экс-премьер заявила, что власти ведут сепаратные переговоры о формировании большинства в Верховной Раде с партией регионов. Политолог Андрей Ермолаев считает, что судьба коалиции сейчас зависит от президента Ющенко, экс-премьера Тимошенко и реального лидера партии регионов, донецкого бизнесмена Ахметова.
Судьба коалиции сейчас в руках президента, и есть еще несколько людей, от позиции которых, от переговоров, которые друг с другом и с группами влияния будут зависеть не формальный коалиционный формат, но то, что подпишут, а то, кто будет реальным двигателем этой коалиции и кто определит главные требования к курсу будущему. Президент Ющенко, а также Тимошенко и Ринат Ахметов. Мне кажется, от позиции этих людей сейчас все зависит.
Полагает Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня экс-кандидат в президенты от объединенной оппозиции в Беларуси Александр Меленкевич отправляется в Варшаву, чтобы заручиться поддержкой ректоров польских вузов в вопросе дальнейшего обучения белорусских студентов в этой стране. Как заявляют в штабе Меленкевича, более сотни студентов могут быть отчислены из белорусских учебных заведений за участие в оппозиционных акциях. Тему продолжит Игорь Корней.
По данным штаба экс-кандидата в президенты от оппозиции Александра Меленкевича, в Минске за участие в несанкционированных митингах и шествиях 19-25 марта готовится исключить из университетов более 100 студентов. Сегодня Меленкевич направляется в Варшаву, чтобы подписать соглашение с польскими ректорами о помощи студентам.
Уже три страны заявили устами премьер-министров о том, что такие программы у них утверждены. Это Польша, Словакия и Чехия. Будут и другие страны. Мы обсуждали также, что будем делать дальше. Обсуждали вопрос, как сделать, чтобы не было пессимизма, потому что у нас его нет абсолютно. Мы считаем, что серьезный первый шаг к победе мы сделали.
Пока Меленкевич собирается в Польшу, бывшего посла Польши в Минске Марио Шамашкевича вчера вечером из спецприемника-распределителя на улице Окрестина доставили в первую клиническую больницу Минска. Машкевич отказался от госпитализации, хотя врачи не исключают предрасположенности к инфаркту. По словам представителей посольства Польши, которые приехали в больницу, у дипломата болит вся левая левая сторона. Есть огромный синяк. Возможно, это и есть издержки разгона палаточного городка, во время которого был задержан Машкевич. Чудом избежал ареста неформальный руководитель ликвидированного палаточного городка Вячеслав Сивчик. Вечером 23 марта во время задержания на Октябрьской площади политика избили, после чего его доставили в больницу с диагнозом черепно-мозговая травма. Вчера после выписки люди в штатском предприняли попытку задержать Сивчика на основании протокола об административном правонарушении. Однако сторонники Сивчика и журналисты оттеснили людей в штатском от машины. Несколько дней кряду в Минске проводятся так называемые флешмобы. Вчера десятки людей откликнулись на призыв, брошенный в интернете. «Не будем смотреть и слушать ложь». Собравшись на Октябрьской площади возле большого экрана, с которого транслировались новости канала ОНТ, инициаторы призвали всех завязать на глаза черную ленту. За день до этого флешмоберы собрались в центре Минска, бросая в коробку с логотипом Первого национального канала лапшу.
О ситуации в Белоруссии рассказывал наш корреспондент в Минске Игорь Корней. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с требованием к иранским властям объявить мораторий на обогащение урана. Городской суд Петербурга оглашает сегодня приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В Иркутской области все 18 туристов, попавших под снежную лавину, сегодня вертолетом доставлены в Иркутск. ЦИК Украины сегодня завершает подсчет голосов на парламентских выборах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор программ «Европейский час поверх барьеров». Она будет посвящена памяти Станислава Лема, а также теме Рембрандта в Эрмитаже, Амстердамскому фестивалю «Дня мести» и русскому европейцу Гончарову. Будущий преемник Владимира Путина. Эта тема получила постоянную прописку на страницах печатных СМИ. Сегодняшние газеты не стали исключением. С публикациями в «Независимой газете», «Времени новостей», в «Известиях» вас познакомит моя коллега Валерия Шабаева.
В Кремле, по информации «Независимой газеты», сегодня внимательно изучают динамику рейтингов потенциальных преемников. Руководитель одной из социологических служб сказал изданию, что получил заказ на подобные исследования. По словам другого его коллеги, на Старой площади пользуются данными нескольких социологических служб, чтобы сопоставлять информацию. «Независимая» провела собственный анализ данных ведущих социологических служб, отметив при этом, что результаты опросов вряд ли стоит абсолютизировать, поскольку сегодня население вынуждено оценивает руководство страны только по телевизионной картинке. И в Кремле об этом знают куда как хорошо. Отсюда столь высокое внимание имиджевой раскрутки назначенных претендентов, у которых перед выборами может оказаться очень высокий, но глубоко асимметричный рейтинг. То есть не соответствующий подлинной значимости для страны их прямой профессиональной деятельности. Яркий пример. Дружное возмущение граждан казусом Сычева и отмененными отсрочками совсем не мешает им отдавать предпочтение Сергею Иванову перед гораздо менее вредоносной фигурой Дмитрия Медведева. Похоже, важность нынешних подсчетов не столько в стремлении определить победителя нынешней гонки на приз зрительских симпатий, сколько в желании убедиться в результативности целенаправленной пиар-кампании, которая может быть устроена в нужный момент любому новичку, ибо выбор преемника не сделан окончательно. Сейчас появляются новые люди, на которых зрители еще не обратили внимания. Например, глава аппарата правительства Сергей Нарышкин. Этот человек тоже в списке, замечает директор Института прикладной политики Ольга Крыштановская. По ее мнению, в список потенциальных преемников Кремля входит также глава акционерного общества «Российские железные дороги» Владимир Якунин и руководитель кремлевской администрации Сергей Собянин. Это старый прием, когда выбирают преемника из 4-5 человек. Одного рано выпускают, чтобы он сдался. Он уходит, выходит второй. Сама ситуация показывает, кому удается, а кому не удается. Так что сейчас очень важно следить за теми людьми, которых начинают раскручивать. Что же касается того, каким должен быть этот преемник, это стало темой опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, результаты которого публикует «Время новостей». 74% россиян высказываются за преемственность курса Владимира Путина после 2008 года. Среди них около половины полагают, что при сохранении вектора курса в целом, в него все-таки нужно внести коррективы. По мнению 76% россиян, будущий президент России должен более жестко, чем предшественник, проводить политику в интересах русских людей. Столько же предлагают более последовательно бороться с олигархами и восстанавливать роль государства в экономике. При этом 53% советуют меньше ориентироваться на сотрудничество с США и другими странами Запада. А вот Сергей Лесков на страницах «Известий» обратил внимание на другой недавний опрос. По его данным, герой фильма «Белое солнце пустыни» красноармеец Федор Сухов делит второе и третье места с Глебом Жегловым в перечне отечественных суперменов после шпиона Отто фон Штирлица. И опять же, второе и третье места вместе с учителем Мельниковым из «Доживем до понедельника» и после генерала Серпилина из «Живых и мертвых» в списке тех, на кого должен походить президент России. Поскольку страна, судя по ажиотажу в стане политтехнологов, стоит перед необходимостью выбора преемника, испытывая острый дефицит даже не в суперменах, а просто в ярких личностях, автор предлагает разобраться в формуле притягательности рядового красноармейца Федора Сухова. Сухов – квинтэссенция русского духа с его сонливой мечтательностью, способностью выкрутиться из любого тупика и бесцельным героизмом, от которого часто никому не становится лучше, но многим хуже. Сухов немногословен, но востер на язык. Сухов не дурак выпить, но не пьянеет. Сухов способен проспать чуть не 33 года, но потом, как Илья Муромец, может разметать всех врагов. Сухов актуален. Он овладевает не только гаремом Абдулы, но и нефтью. Главное богатство России, как и Сухова, тоже нефть и женщины. Сухов диктует миру свои условия, но после звездного часа остается без женщин и без цистерны. Сухов бредет по пустыне, маршрут его неизвестен, цель призрачна, будущее темно. Валерия Шабаева, Радио Свобода.
Городской суд Петербурга сегодня должен огласить приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой, рассказывает мой коллега в Санкт-Петербурге Виктор Изумков.
Убийство таджикской 9-летней девочки Хуршиды Султоновой произошло 9 февраля 2004 года. Группа молодых людей, как ясно из обвинительного приговора, распивала спиртные напитки в Юсуповском саду. В это время к ним подошли трое неизвестных и предложили напасть на нерусских. Вооружившись тремя битами и несколькими ножами, подростки напали на девочку, ее отца Юсупа Султонова и 11-летнего двоюродного брата. Отца девочки и брата принялись избивать, а девочке нанесли 11 ударов ножом, от которых она скончалась. Преступление вызвало огромный резонанс. В ходе следствия были проверены 5000 подростков, допрошено более 200 человек. Работали несколько бригад следователей. На скамье подсудимых оказались 8 подростков, четверо из которых на момент совершения преступления были несовершеннолетними. 22 марта присяжные 9 голосами против 3 объявили главного подозреваемого Романа Казакова невиновным в убийстве девочки. Его участие в нападении признали, но попросили для него снисхождение. Аналогично в хулиганстве признали виновными еще 6 подсудимых. Одного оправдали полностью. Автоматически присяжные, оставив дело без убийц, вычеркнули и сам мотив национальной розни. Вчера, 29 марта, прокуратура, она уже объявила о том, что будет обжаловать вердикт присяжных, попросила приговорить Романа Казакова к 6 годам лишения свободы. Для остальных обвиняемых дать от 3 до 6 лет, то есть максимально возможные сроки, предусмотренные за хулиганство. Приговор огласят сегодня, но уже ясно, что ставить точку в этом вызвавшем столь большой резонанс деле еще рано. Виктор Изумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ежегодно в Россию въезжает около 20 миллионов человек. Федеральная миграционная служба предложила комплекс мер по борьбе с нелегальной миграцией. Среди них законодательные инициативы, облегчающие регистрацию иностранных рабочих и обложение налогом их заработков. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Директор Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский считает, что наведение порядка в миграционных потоках на территории страны даст ощутимый экономический эффект.
Посчитали мы вместе с Федеральной налоговой службой, ущерб от нелегальной миграции, государственный ущерб, составляет более 200 миллиардов рублей. Это очень приличная сумма. И, конечно, если мы примем адекватные меры и сумеем наладить здесь работу, то государство будет в выигрыше, и это в большой мере пойдет на социальные программы для российского населения.
Жители многих бывших советских республик, работающие в России, поддерживают экономику своих стран.
Порядка 30% ВВП Грузии на 20% состоит из перечислений, которые мигранты отправляют из России. В Молдове эта цифра 30%. В Таджикистане где-то бюджет страны порядка $500 000. Примерно такую сумму таджикские рабочие отправляют отсюда переводами официально. И где-то в два раза больше идет неофициальными потоками. Ну, типа такой системы, как «Хвала».
Константин Рамаданский считает, что новые законопроекты, предусматривающие послабление правил для мигрантов, должны регулировать эти сложные процессы.
Среди наших гостей есть люди в сомнительном прошлом. Ну, приходит представитель, там, даже из стран СНГ, весь на колках. Зачем он нам нужен? Наверное, с такой категорией нужно прощаться и ни в коей мере не легализовывать их. И я бы вместо термина «легализация» использовал бы термин «регуляризация». Это определение правового статуса. Но есть и другая сторона медали. Если принять такое направление на абсолютное выдворение, то это встанет в очень большую копейку. Примерная стоимость выдворения – это $1000. Если мы исходим из того, что на территории России находится 10 миллионов нелегальных мигрантов, ну а цифра примерно такая, умножьте 10 миллионов на $1000, сумма будет страшная. Поэтому здесь должен быть четкое понимание ситуации, и если мы идем, подчеркиваю, в рамках закона навстречу какому-то иммигранту, то это далеко не бездумные поголовные действия.
Так считает директор Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
По оценкам организации «Миграция и право», сейчас только в Москве находится около 200 тысяч иностранных рабочих. Большинство из них трудятся в российской столице нелегально, без регистрации. В основном трудовые мигранты приезжают в Москву из Украины, из Молдавии, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, рассказывает Любовь Чижова.
Халим приехал в Москву из Таджикистана. Вместе со своими товарищами строит дачи в ближайшем Подмосковье. Его максимальный заработок – 10 тысяч рублей в месяц. Почти все деньги отправляет на родину. Утверждает, что с регистрацией в Москве у него все в порядке и никаких трудностей с милицией никогда не испытывал.
Пришли на заработку, чтобы что-нибудь зарабатывать. Получается, вот месяц по 9 тысяч или по 10, получается по 6 тысяч. Летом же больше работает.
Но вы довольны вот тем, как вам работается в России, в Москве?
Да, нормально пока. Ну, иногда трудности бывают, когда доделаешь все эти документы, все нормально. Вот, допустим, остановит милиция, все регистрация, все показываешь, все нормально.
Вымогают ли у вас деньги работники милиции?
Ну, еще у меня такое не было.
Если все так, как рассказывает Халим, то ему просто повезло. По словам председателя организации «Миграция и право» Гавхар Джураевой, из более чем 200 тысяч трудовых мигрантов, работающих в Москве, на легальном положении процентов 10, и поэтому рабочие постоянно сталкиваются с милицией.
Большинство традиционно это украинцы, молдаване, таджики, узбеки, это строительный бизнес. Киргизы, узбеки, это дом управления коммунальной службы. Узбеки дворниками работают, их много. Так как весь этот процесс шел за рамками какой-либо легальной формы, то эта система по сути своей, мягко говоря, криминальная. Появилась целая сеть таких полукриминальных структур, которые питаются незаконными, нелегальными доходами от труда конкретного несчастного трудового мигранта. Был период, когда просто катастрофическое было отношение к милиции и у правозащитников, и у несчастных нелегальных мигрантов. И там есть такие компании. Вот компания, например, подброс наркотиков. Был период подброса патронов. Сейчас проходит компания фальсификация мелких и средних, так как их называют, преступлений. То есть, когда участковый уговаривает трудового мигранта взять на себя определенную вину для того, чтобы выполнить план от раскрываемости преступлений. И вот на этом низком уровне, особенно на уровне участковых, таких случаев сейчас становится очень много.
Для того, чтобы получить регистрацию в Москве, трудовому мигранту, как говорит Гавхар Джураева, приходится проходить 7 кругов ада. Она считает, что процедуру легализации нужно срочно упрощать. По ее мнению, средний москвич относится к трудовым мигрантам вполне нормально, особенно если видит, как добросовестно работают большинство из них. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». А далее в этом выпуске мы расскажем о том, что в Петербурге в ближайшие дни пройдет первый международный кинофорум социального кино «Время жить». Выясним, какова роль средств массовой информации в избирательных кампаниях в Европе. Узнаем, где создана третья по величине в мире морская природоохранная зона. А также наши традиционные новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Также напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей» о политических планах Коммунистической партии России расскажет первый заместитель председателя ЦИК КПРФ, депутат Государственной Думы России Иван Мельников. Ведет передачу Михаил Соколов. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с призывом к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. В документе говорится, что по истечении 30 дней Международное агентство по атомной энергии должно сообщить, выполнил ли Тегеран требования Совбеза. В афганском городе Кандагар смертник взорвал заминированный автомобиль, погибли 7 мирных жителей. Целью экстремиста была канадская военная автоколонна, никто из военнослужащих не пострадал. Городской суд Петербурга оглашает сегодня приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В среду гособвинитель Светлана Ефименко в ходе прений потребовала приговорить подсудимых к срокам от 3 до 6 лет лишения свободы. Верховную Раду Украины по результатам обработки около 99% бюллетеней, поданных в ходе парламентских выборов, прошли 5 партий блоков. Лидирует партия регионов Виктора Януковича, за ней идут блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалистическая партия и Компартия. Российский корабль «Союз» 13-й экспедиции на Международную космическую станцию стартовал сегодня с космодрома Байконур. На борту корабля вместе с россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффри Уильямсом первый бразильский астронавт Маркус Понтес. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт назначил консультации о формировании нового коалиционного правительства. Центристская партия Ольмерта Кадима лидирует на выборах в Кнессет. Палестинская автономия оказалась перед лицом изоляции от западных стран в связи с приходом к власти экстремистской группировки «Хамас». После того, как в среду сформированный «Хамасом» новый кабинет министров был приведен к присяге, США и Канада объявили о прекращении дипломатических контактов с палестинским правительством. В Литве официально запрещена ретрансляция программ государственного телевидения Белоруссии. Решение принято с учетом недавней резолюции литовского парламента, в которой говорится, что Вильнюс не признает прошедшие в Белоруссии президентские выборы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Фролов. С 31 марта по 9 апреля в Санкт-Петербурге пройдет первый международный кинофорум социального кино «Время жить», в программу которого вошли лучшие образцы мирового кино, посвященные социальным проблемам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в северной столице Татьяна Вольская.
Кинофорум «Время жить» откроется фильмом Лидии Бобровой «Бабуся». А вообще в программе кинофорума картины более чем из 20 стран. Особым событием должна стать ретроспектива фильмов французского документалиста Жана Руша, среди которых знаменитый фильмы «Я, негр», «Хроники лета», «Мало-помалу». Конкурсная программа пройдет с 1 по 4 апреля. Жюри возглавит режиссер Евгений Герасимов. В экспертный совет фестиваля войдут классики мирового кино Танино Гойера и Тео Ангелополус. В рамках кинофорума пройдут круглые столы, посвященные проблемам инвалидов. Современное российское кино будет представлено только двумя фильмами «Итальянец» и «Город без солнца». Устроители кинофорума шли к воплощению его идеи до «Долго и трудно», говорит пресс-секретарь Комитета по труду и социальной защите администрации Петербурга Екатерина Майборода.
Организаторы пошли на новую номинацию. Совсем недавно сами инвалиды сняли фильм об инвалидах. И это не документальное кино и не игровое кино. Это особый жанр. Это жизненные, настоящие фильмы, которые учат добру и которые противостоят насилию и равнодушию. Фильм «Подорожник». Инвалид, уникальный человек Юрий Кузнецов, прошедший через и дом-интернат для детей-инвалидов, психоневрологический интернат, и все-таки сумевший преодолеть систему государственных учреждений и доказать, что он нормальный человек, который может жить в обществе и быть полезным для него.
Уже сейчас можно оценить действие подобных фильмов на зрителей.
У нас в комитете приглашались чиновники, директора учреждений, и мы демонстрировали фильм польского режиссера «Бабочка» о ребенке-инвалиде. Они говорили о том, что обязательно надо тем, кто работает в наших учреждениях, показывать про работу и жизнь людей за рубежом, потому что они даже получали методики, навыки тут же. Им представили их же подопечных глазами искусства, и у них совсем другое восприятие идет.
Из фильмов кинофорума будет сформирована программа для показа более чем в 30 российских регионах. Кинофорум, задуманный как индикатор социальных проблем мира, должен стать ежегодным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наша программа продолжает выпуск новостей науки, из них вы узнаете. Лечение повреждений позвоночника стволовыми клетками уже опробовано на крысах. Создана третья по величине в мире морская природоохранная зона. Авиационное топливо вскоре будут получать из угля, и, оказывается, компьютерные видеоигры снижают болевые ощущения. Во всем этом Александр Сергеев.
Канадские исследователи из Университета Торонто продемонстрировали на крысах возможности стволовых клеток при лечении повреждений позвоночника. Стволовые клетки, полученные из головного мозга крысы, пересаживали в спинной мозг с задержкой до 2 недель после его повреждения. Специально разработанный коктейль из факторов роста и иммуноподавляющих средств обеспечил выживание большей части пересаженных клеток. Около трети из них мигрировали вдоль позвоночного столба, закрепились и начали вырабатывать миелин – вещество, необходимое для передачи нервных импульсов. В результате подопытные крысы начали восстанавливать способности к передвижению. Эффект получался тем лучше, чем раньше начато лечение стволовыми клетками. Однако почему стволовые клетки, пересаженные с большой задержкой, не приживаются, пока не ясно. Небольшое островное государство Кирибати объявило о создании третьей по величине в мире морской охраняемой территории. Охраняемая зона островов Феникса расположена в Тихом океане примерно посередине между Гавайями и островами Фиджи. На площади около 200 тысяч квадратных километров находится 8 практически необитаемых атоллов и 2 подводных рифа. Республика Кирибати занимает 33 острова и является крупнейшим в мире государством, расположенным на атоллах. По официальному заявлению, новый морской заказник должен сохранить богатую морскую фауну для будущих поколений жителей страны. На состоявшейся в Атланте конференции Американского химического общества продемонстрирована технология получения высококачественного авиационного топлива наполовину из битумозного угля. Технология разработана в Энергетическом институте штата Пенсильвания. Ее внедрение позволит значительно сократить зависимость американской авиации от импортируемой нефти. Получаемое топливо удовлетворяет всем техническим требованиям и даже превосходит по ряду параметров обычные сорта топлива, получаемые из нефти. В перспективе планируется довести долю угля в исходном сырье до 75%. Компьютерные видеоигры могут отвлекать людей от неприятных ощущений, связанных с болезненными процедурами и хроническими заболеваниями. К такому выводу пришли исследователи из Иезуитского университета Уиллинга. Особенно эффективны видеоигры для детей и молодежи. Авторы работы считают, что врачам следует предусмотреть возможность использования детьми видеоигр во время неприятных процедур, таких как инъекции или стоматологические процедуры, а также при подготовке к хирургическому вмешательству.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы, о чем пишут газеты в Петрозаводске, рассказывает Сергей Коробов.
Недавнее выступление президента страны Владимира Путина на встрече с кабинетом министров – предмет интереса петрозаводского интернет-сайта «Политика Карелия.ру». Президент, пишет автор, потребовал так организовать работу лесопромышленного комплекса России, чтобы лес перерабатывался в пределах собственного отечества, а не вывозился бы в виде сырья за рубеж. Владимир Путин напомнил, что начиная с 1999 года на эту тему ведутся многочисленные разговоры о том, толку никакого. И происходит это потому, что экспортеры активно лоббируют свои интересы. Они думают о своей выгоде, забывая об интересах народа. Конец цитаты. Эта претензия, отмечает издание, прямо касается руководства и бизнесменов Карелии. Из 100% спиленного в нашей республике леса, 64% в необработанном виде экспортируется в страны зарубежья. Именно это и породило тончайший слой местных лесных баронов, превратив лесозаготовки в убыточный вид бизнеса, а лесные поселки в мертвую зону. Еженедельник «Губерния» пишет о конфликте, казалось бы, местного значения, но достойном обсуждения на всероссийском уровне. Карельское издательство «Периодика», специализирующееся на выпуске печатной продукции на финно-угорских языках, получило отказ в распространении этих изданий. Государственное предприятие «Почта России» потребовало от издательства оплатить прежде неоговоренную услугу – сортировку печатной продукции. При том, что, согласно правилам, цена распространения печати уже заложена в стоимость подписки. В результате складывается такая ситуация, отмечает журналист, что почтовые услуги для подписчиков в два раза выше, чем цена самих газет и журналов. Ситуация абсурдная для цивилизованной практики, когда подписная цена становится выше розничной, хотя подписчик, отдавая деньги за еще не полученную газету, инвестирует в предприятия, производящие и распространяющие этот продукт, и на том основании логично рассчитывает на льготную оптовую цену. Однако Почта России глуха к разумным аргументам и своими действиями ликвидирует прежде любознательного российского читателя, подводит итог газета «Губерния». Получить медаль и уйти на дно. Заголовок материала интернет-журнала «Столица на Онега». Старинной корейской деревне Паназера недавно присуждена медаль Европейской Федерации частных ассоциаций по охране художественных, природных и исторических памятников. Награда заслуженная, отмечает автор. В деревне не просто реставрируются образцы деревянного зодчества, а поддерживается вековой уклад жизни северных карелов. Однако существованию Паназера грозит серьезная угроза, поскольку в этом районе на реке Кем собираются возобновить строительство Белопорожской ГЭС, которая была заморожена в 90-е годы. Электроэнергию планируется выгодно продавать Финляндию, но за прибыль энергетиков придется заплатить слишком дорогой ценой. Удостоенная европейской медали деревня в этом случае окажется в зоне затопления, и на памятнике мировой культуры придется поставить крест. С таким предостережением выступил известный петрозаводский ученый, академик архитектуры Вячеслав Орфинский.
О главных темах публикаций карельских газет рассказывал Сергей Коробов. В эти дни в ряде европейских государств проходит подготовка к парламентским выборам. Очень многое зависит от того, насколько активно удается политическим партиям представлять свои программы и своих лидеров в общенациональных СМИ. Какова роль средств массовой информации в избирательных кампаниях? Не злоупотребляют ли ими политические силы, находящиеся у власти? Применимы ли к общественным и частным СМИ одни и те же регуляторы и нормы? Это тема материала Ефима Фиштейна.
Обычно по мере приближения судьбоносных выборов споры вокруг роли прессы неизбежно обостряются. В столице Венгрии, где выборы состоятся в начале апреля, только что прошла конференция, на которой обсуждалась роль средств массовой информации в выборном процессе. Одним из выступавших был и профессор столичного университета Миклош Кун. Как можно охарактеризовать отношения между политическими партиями у власти и в оппозиции, с одной стороны, и центральными средствами массовой информации, с другой? Спросил я у него. Профессор Кун ответил.
Две трети, а то и 90% венгерской электронной печати и венгерской печати, и также часть интернета находится в руках правительства. Для оппозиции это очень печально. Дело в том, что оппозиция имеет две маленькие телевизионные компании, большую газету Modern Nemzet, но две телевизионные компании, которые находятся практически в руках оппозиции, не доходят до многих маленьких деревень, до маленьких городов в Венгрии. Практически только 50% венгерского населения может слушать передачу этих телеканалов. Совсем другая ситуация в венгерском радио. Венгерское радиовещание довольно объективно освещает положение в стране. Возглавляет это радио, а также венгерское официальное телевидение, специальная комиссия, которая состоит из представителей как оппозиционных, так и правительственных партий. Председатель этих комиссий, конечно, всегда представитель правительства.
Профессор Миклош Кун дал нам представление о положении накануне выборов в Венгрии. По-своему, уникальной выглядит ситуация в Италии, где выборы пройдут 9 и 10 апреля. Уникальность ситуации в том, что Сильвия Берлускони не только премьер, но и крупнейший в Европе медиамагнат. Значит ли это, что победа на выборах ему обеспечена? Из Италии сообщает Джованни Бенси.
предвыборная кампания проходит в чрезвычайно раскаленной атмосфере, такой, которую в Италии не помнят с 1948 года. Конечно, в этой словесной перепалке важнейшую роль играют средства массовой информации. Дело осложняется тем, что Берлускони, богатейший в стране человек, владеет тремя каналами телевизионной компании Mediaset, что само по себе является предметом ожесточенной полемики. Напротив, большинство крупных газет не подвержено контролю Берлускони и занимает скорее критическую к нему позицию. Появление лидеров политических партий на голубом экране регулируется законом, который называется по латыни «par condicio», то есть «равные условия». Согласно этому закону, время, отдаваемое в программах представителям обеих коалиций, должно быть приблизительно равным. Это порождает нескончаемую полемику, потому что политики каждого блока постоянно обвиняют конкурентов и телеведущих в нарушении этого правила. Обозреватели считают, что большинство избирателей уже определились.
Это была зарисовка нашего итальянского корреспондента Джованни Бенси.
О роли средств массовой информации в избирательных кампаниях рассуждал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с требованием к иранским властям объявить мораторий на обогащение урана. Городской суд Петербурга оглашает сегодня приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. С космодрома Байконур стартовал российский корабль «Союз» с первым бразильским астронавтом на борту. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт начал консультации о формировании нового коалиционного правительства. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с осуждением законодательства Афганистана, предусматривающего смертную казнь за вероотступничество. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Переходим к новостям экономики. О них рассказывает Иван Трехилов.
Российский концерн «Газпром» продолжает настаивать на увеличении предельного уровня тарифов на газ на внутреннем рынке до 22% в 2007-2008 годах и на 10% в 2009 году. В сообщении концерна говорится, что это позволит ему сначала выйти на минимальную рентабельность продаж газа внутри страны, а затем подойти к уровню, достаточному для осуществления инвестиций, необходимых для обеспечения надежного газоснабжения российских потребителей. Поставки газа в России, по оценке «Газпрома», по-прежнему остаются убыточными. В 2006 и 2007 годах потери компании могут составить 9 и 11 миллиардов рублей соответственно. Из 126 компаний, занимающихся поставками алкогольной продукции в Россию, к началу этой недели только 40 заявили о приобретении акцизных марок нового образца, сообщил представитель Федеральной таможенной службы Александр Воронин. Вместе с тем, с 1 апреля 2006 года, в соответствии с новым законом о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, поставки в Россию импортного алкоголя с акцизными марками старого образца будут запрещены. Продажа алкогольной продукции со старой маркировкой, уже ввезенной на территорию страны, будет разрешена до 1 июля 2006 года. Аргентина может продлить на неопределенный срок запрет на экспорт говядины, введенный в начале марта сроком на полгода в целях снижения цен на внутреннем рынке, сообщил министр сельского хозяйства страны. В 2005 году Аргентина заняла третье место среди крупнейших экспортеров говядины вслед за Бразилией и Австралией, увеличив объем поставок на 40%, примерно до 1,5 миллиарда долларов. На этом фоне цены на говядину внутри страны выросли почти на 30%, что привело к двукратному увеличению инфляции. На российский рынок в прошлом году Аргентина поставила более 180 тысяч тонн говядины, около трети всего импорта в Россию. Власти Китая приняли решение выделить 1 миллиард 200 миллионов долларов на экологическую защиту реки Сунгари, впадающей в Амур. План предусматривает реализацию примерно 200 проектов по охране окружающей среды, половина из которых направлена на предупреждение выброса в воду токсичных веществ промышленными предприятиями. Остальные проекты связаны со строительством новых очистных сооружений и очисткой ранее загрязненных территорий. 13 ноября 2005 года в Китае произошла крупная техногенная катастрофа, в результате которой в Сунгаре вылилось более 100 тонн бензола и его производных. Курс доллара на сегодня 27 рублей 80 копеек, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 39 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Ну и теперь обо всех самых значимых событиях спортивного мира нам расскажет Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Она со мной в студии. Здравствуйте, Наталья. Чем порадуете?
Добрый день. Сегодня мы поговорим об изменениях, причем изменениях позитивных, в системе материального обеспечения лучших российских спортсменов в тех видах спорта, которые всегда были ранее обделены, особенно на фоне высоких доходов в других, чаще всего, игровых видах. Эти вопросы мы обсудим с нашим экономическим экспертом Робертом Воскричаном после выпуска спортивных новостей. На теннисном турнире в Майами последней полуфиналисткой стала россиянка Мария Шарапова, обыгравшая свою соотечественницу Анастасию Мыскину 6-3, 6-3. Ранее в эту стадию соревнований вышли две французские теннисистки Амели Моресмо и Татьяна Головин, а также еще одна представительница России Светлана Кузнецова. В полуфинале Шарапова сыграет с Головин, а Кузнецова с Моресмо. У мужчин в полуфинал сегодня вышли хорват Иван Любичич, одолевший аргентинца Агустина Кальери 7-6, 6-3, и аргентинец Давид Налбандян, выигравший у еще одного хорватского теннисиста Марио Анчича 6-2, 6-2. В среду состоялись два матча 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Интер на своем поле выиграл у испанского Вильяреала 2-1. Другой итальянский клуб Милан в гостях сыграл в ничью с лидером французского чемпионата Лионом 0-0. Ответные встречи в этих парах пройдут 4 апреля. В английской футбольной премьер-лиге вчера был сыгран отложенный матч 29-го тура. Манчестер Юнайтед на своем поле выиграл у Вест Хэма 1-0. После этой победы Манчестер Юнайтед закрепился на втором месте в чемпионате, отставая от лидера Челси на 9 очков и на 5 опережая Ливерпуль. На международном турнире по быстрым шахматам «Амбер», который проходит в Монако, после 10-го тура в лидеры вышел Виши Ананд из Индии, обыгравший армянина Ливона Араняна 1.5 на 0.5 очка. Россиянин Александр Морозевич сыграл в ничью с украинцем Василием Иванчуком 1-1. Перед заключительным туром в активе Ананда 13.5 очков, у Морозевича 13. На третьем месте идет испанец Франсиско Вальеха, набравший после вчерашней ничьей 1-1 с голландцем Люком Ван Вилли 11.5 очков. Сегодня Ананд сыграет с болгарином Веселином Топаловым, а Морозевич с Люком Ван Вэлли. В Ханты-Мансийске на гран-при Международного союза биатлонистов в среду прошли спринтерские гонки. У женщин лучший результат на дистанции 7,5 километров показала украинка Алена Петрова. Второе место заняла россиянка Наталья Гусева, третья болгарка Екатерина Дафовска. У мужчин по итогам гонки на 10 километров весь пьедестал почета заняли российские биатлонисты. Золотую медаль выиграл Иван Черезов, серебряную Сергей Рожков, бронзовую Павел Ростовцев. В баскетбольной Евролиге УЛЕП вчера в двух группах были сыграны заключительные матчи турнира ТОП-16. В группе F ЦСКА на своей площадке уступил испанской ТАО «Керамике» 63-70, а немецкий «Бамберг» также дома проиграл команде «Литувос Ритас» из Литвы 56-72. Участники четвертьфиналов в этой группе стали известны еще неделю назад. ЦСКА вышел туда с первого места в группе, ТАО со второго. А вот в группе «Ж» до последнего момента все четыре команды имели шансы пробиться в четвертьфинал. В итоге это удалось победителям вчерашних встреч. Греческий Панатинаикос одолел итальянский Бенетон 81-70 и занял первое место, а второе досталось турецкому Эфес Пилсена, который выиграл у хорватской Цибоны 84-77. Эфес Пилсен в четвертьфинальной серии до двух побед будет играть с ЦСКА. Первый матч пройдет 4 апреля в Москве. Продолжим разговор о стимулировании российских спортсменов. Я имею в виду, прежде всего, конечно, материальное стимулирование. Во время Олимпиады в Турине вы уже нам рассказывали о том, как это происходит в олимпийской сборной. Есть ли какие-нибудь изменения в последнее время?
Да, действительно. Был серьезный у нас крен в сторону освещения материальных проблем олимпийцев. И сейчас, между прочим, очень много об этом пишут. В частности, знаменитая история, как подарили олимпийцам японские автомобили Toyota и Lexus. Это все как бы продолжается. Но спорт высоких достижений – это не только Олимпиада и не только олимпийские чемпионы. Это действительно спортсмены, которые, я имею в виду, не игровые виды спорта. Это спортсмены, которые, в общем-то, достаточно сложно в материальном положении находятся. В этой ситуации очень серьезно выручает фонд, который по-разному называют журналисты. Даже мы однажды его обозвали олигархическим фондом. Но это в данном случае не совсем правильно, потому что несколько очень крупных бизнесменов, возможно, с подсказки администрации президента, думаю, что, скорее всего, а может быть, даже и самостоятельно объединились. Ну, достаточно назвать такие фамилии, как Потанин, Фридман, Дерипаска и некоторые другие, Алекперов. Ну, наиболее крупные российские бизнесмены, они объединились, собрали несколько миллионов долларов. В частности, 4 миллиона долларов из этого фонда, образованного ими, ушло на премирование чемпионов и призеров Олимпийских игр в Турине. И тем не менее, после Олимпиады они не избавили обороты. Правда, они стали более скромными, но в то же время качественно изменился подход. На 2006 год выделяется примерно 1 миллиард рублей, то есть более 30 миллионов долларов. Конечно же, это больше, чем 4 миллиона, но мы должны учитывать, что это на весь год и на гораздо большее количество видов спорта и большее количество спортсменов. И самое главное, что будут поддерживаться не только чемпионы, но и призеры, что очень важно. Вот, например, в течение всего года, и причем это не то, что разово, как вот случилось на Олимпиаде, подарили автомобиль, дали 100 тысяч долларов там, или 80 тысяч долларов за медаль и так далее, а это будет в качестве гранта в течение всего года. Если в течение этого года спортсмен не снизил свои показатели, он будет каждый месяц это получать.
Роберт, и насколько я слышала, эти гранты будут передаваться не только спортсменам, но еще и тренерам.
Мы об этом сейчас поговорим. Призер первенства Европы будет получать в месяц 30 тысяч рублей. Победитель первенства Европы и призер или призер первенства мира 45 тысяч рублей. Победитель первенства мира 60 тысяч рублей в месяц. Чемпион мира, спортсмен, занявший 4-8 места на Олимпийских играх, будет получать 90 тысяч рублей. Ну и, соответственно, призер Олимпийских игр 120 тысяч рублей, то есть примерно 4 тысячи долларов, да, если мы будем к 30 делить, даже больше 4 тысяч. И чемпион Олимпийских игр 150 тысяч рублей, то есть более 5 тысяч долларов в месяц будет получать в течение всего года. Ну, конечно, он должен подтверждать свое реноме на соревнования в течение этого года. Что очень важно, вы совершенно четко заметили, будут получать тренеры, массажисты и так далее. Причем здесь все очень четко продумано. Вся вот эта вот документация будет проходить через агентство по спорту. И ведомство Фетисова будет структурой, которая подтверждает, либо не подтверждает участие того или иного гражданина в установлении мировых рекордов, победах и так далее. Потому что, к сожалению, в некоторых случаях было замечено, что совершенно далекие от спорта люди, там бабушки, тети, папы, дяди и так далее, там дальние, ближние родственники записывались как тренеры и получали эти гранты. Сейчас этого уже не будет. Но самое главное, что люди, которые в значительной степени, конечно, не больше, чем спортсмены, потому что главная фигура – это спортсмен, но тренеры, массажисты и люди, которые обеспечивают конечный медовый результат, тоже будут получать какую-то часть этих денег. То есть вот этот фонд играет довольно существенную, на мой взгляд, роль, помогая наладить сеть долговременного и, я бы даже сказал, такого стадиального, более справедливого распределения средств. Потому что, конечно, легко собрать крупных бизнесменов, так сказать, применить административный политический ресурс, получить эти деньги, раздать там, подарить Мерседесы, Лексусы. А что потом? Что потом? А здесь действительно стимул честно трудиться, не попадаться на допинги. Потому что когда один раз в 4 года крупный куш ты можешь сорвать, ты на все тяжкие пойдешь. А здесь работай, старайся, честно тренируйся, и к тебе придет и спортивный результат, и финансовый результат. Я думаю, что это хорошая система, которую можно только приветствовать.
О новой системе материального обеспечения ведущих спортсменов России рассказал специалист по экономике большого спорта профессор Роберт Воскричан. И в заключение о спортивной программе на сегодня. В баскетбольной Евролиге УЛЕП пройдут заключительные матчи турнира ТОП-16 в группах Д и Е. В Ханты-Мансийске на гран-при Международного союза биатлонистов мужчины и женщины выступят в гонках преследования. На теннисном турнире в Майами состоятся два мужских четвертьфинала и женские полуфиналы. В розыгрыше Кубка УЕФА по футболу пройдут первые матчи 1/4 финала. «Зенит» в гостях сыграет с испанской «Севильей». И, наконец, в Монако завершится международный турнир по быстрым шахматам. Вот, Михаил, это все, что я хотела сегодня рассказать.
Спасибо. Об основных спортивных событиях сегодняшнего дня рассказывала Наталья Федотова. Напоминаю, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» передача «С христианской точки зрения». Познание религиозное столкнется с познанием философским. Что выносит человек из такого столкновения, об этом будут говорить Елена Зеленина, Елена Товмасян и Василий Ванчугов. В связи с недавно состоявшимися первыми бердяевскими чтениями ведет программу священник Яков Кротов. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Марк Штильман, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Он сообщил о перемене веры, и родители заявили на него в суд.
Это мужественные люди, они лицо Беларуси.
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он показал, что вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».